Принять в семью ребенка-сироту в западных странах – это нормальное явление. Сейчас в центре внимания прессы сообщение с Гаити, где была задержана группа баптистов, которые хотели вывести детей из бедствующей после землетрясения страны в Доминиканскую республику, чтобы затем передать их на попечение в США. При этом выясняется, что у некоторых детей были родители, которые, вопреки желанию ребенка, отдали малышей, считая, что в Соединенных Штатах им будет лучше. Дело теперь будет рассматривать суд, но сам этот случай показывает, насколько сложен процесс международного усыновления или попечительства над ребенком. Но эти сложности только начало процесса. Даже при развитой системе приема в семьи детей возникают проблемы с адаптацией, с принятием ребенком новой культуры, а иногда и новой религии. Рассказывает Татьяна Вольская.
Идея этой программы возникла у меня в Портленде, штат Орегон, в местной синагоге, где проходил большой праздник Бат-Мицва. Религиозного совершеннолетия достигла 13-летняя Лера. Она по законам иудаизма стала дочерью заповеди, и это событие ее весьма состоятельная семья праздновала с большим размахом. На следующий день было главное торжество в синагоге. Долгие обстоятельные обряды, малопонятные для непосвященных, вроде меня, чтение священных текстов, в которых участвовала и Лера, успешная ученица еврейской школы. Через 2 года такой же праздник предстоит ее младшему брату Мише. Лера и Миша счастливые, нарядные, воспитанные, и, глядя на них, невозможно догадаться, что это русские дети, усыновленные из детского дома в далеком холодном Ульяновске. Как пришло это решение усыновить русских детей, об этом я спрашиваю их приемную мать Крис.
This is a long, complicated story. It's not just so easy.
Это длинная, сложная история. Это было не так легко. Мы с Майклом поженились уже немолодыми. Мы пытались иметь детей, но у нас не получилось по множеству причин. У него есть 2 дочери, то есть у меня 2 падчерицы. Но падчерицы не могут дать вам столько любви, сколько дают ваши собственные дети. Это что-то совсем другое. Моя мама рассказала мне, что она видела по телевизору, что русские дети приехали в лагерь. Вот 2 из них усыновили. Почему бы тебе тоже не поискать, ну и так далее. Большинство русских детей в детских домах вообще не имеют религии. А те 2 детей были христиане. У девочки на шее был крестик, и мой муж сказал: «У нас дома не может быть крестов, ведь у нас еврейская семья». Мы получили имейл от Ребе. Он спрашивал, не хочет ли кто-нибудь усыновить русско-еврейского ребенка. Большинство усыновителей в Америке – евангелисты, очень религиозные люди. Я сама не религиозная. Почти совсем. Мне это все неинтересно. Мы связались с агентством по усыновлению в Вашингтон-Д.С. Оно принадлежит еврейской женщине. Мы интересовались русскими детьми, прежде всего, потому что мой отец родился в России и был очень сильно к ней привязан. Семья отца Майкла тоже из России, и мать его родилась в Литве. Тогда это была часть Советского Союза. Ну и потом, если вы усыновляете ребенка в Америке, это открытое усыновление. Это значит, что кровные родители могут навещать ребенка, и у вас может возникнуть в связи с этим куча проблем. Я была знакома с такими проблемами, как мачеха 2 падчериц, и больше не хотела иметь с этим дело. К тому же, когда мы все это затеяли, нам было уже 50, и мы не могли взять совсем маленьких детей, хотя нам говорили, что чем меньше ребенок, тем меньше будет проблем. Не знаю почему, но мне хотелось именно брата и сестру, хотели русских детей, поскольку у нас обоих тесная связь с Россией. Да и в агентстве нам сказали, что еврейских детей, которых можно усыновить, почти не бывает. Я представляю себе, как это было сложно пересадить детей на вашу почву, не знающих ни слова по-английски. Как все это было? Перед этим мы, конечно, учили русский. Я знаю немного, но достаточно, чтобы разговаривать с ними, общаться, но это действительно было очень тяжело. Но я думаю, не язык был самым сложным, а их привычки. Они были очень грубыми. Чуть что не по ним показывали средний палец. Первые недели это была настоящая война. Наши знакомые говорили нам, что как только мы отдадим их в школу, будет легче, потому что у них появятся друзья, и это поможет исправить их поведение. Так что поведение было самым трудным, а не общение. А видели ли вы, что собой вообще представляют ваши новые дети? Что они за люди? Что у них в сердце?
No, I couldn't tell.
Нет, я не могла бы сказать. Это трудно. Когда вы усыновляете детей, вы стараетесь узнать о них все. Вы узнаете, что в детском доме их обижали, что у них вообще полно серьезных проблем. У мальчика была травма. Но детский дом старался скрывать от нас эту информацию, даже когда мы писали директору об ужасных вещах, случавшихся с детьми. Дети приходят с огромным багажом своего прошлого, и это действительно трудно. Большие трудности поджидают большинство приемных родителей, считает психолог Игорь Добряков.
Родители, которые усыновляют ребенка, они усыновляют по разным мотивам, и у них могут быть у самих разные проблемы. Но самое главное, что они не представляют себе, что будет дальше. То есть они уверены, что если они возьмут ребенка и обрушат на него свою любовь, то ребенок будет им благодарен, и все будет хорошо. И первое разочарование, которое появляется у них, это в том, что ребенок оказывается неблагодарным. А наши дети, которых усыновляют, это сейчас очень сложные дети. Это вот после войны усыновляли детей, у которых была хорошая семья, и которые там потеряли семью в результате трагических событий. Сейчас очень часто семьи-то не очень хорошие, генетика не очень хорошая. И у этих детей уже с рождения глобальное такое недоверие к миру и очень большая тревога. И эта тревога выражается в странных с точки зрения родителей поступках. Родители говорят, если он попросит, мы ему готовы купить все, что угодно. И все равно вдруг ребенок начинает воровать. Это часто встречающаяся вещь. Часто появляются какие-то проявления гиперсексуальности, которые родители тоже пугают, они не могут понять, что происходит. Обычно это наступает у детей. Вот есть периоды, когда это наступает в 3-4 года. Потом это наступает иногда в 7-8-9 лет. Дальше уже, естественно, в подростковом возрасте период полусозревания, когда вообще они иногда в разнос идут. И родители иногда приходят к выводу очень трагическому и для них, и для детей, когда они говорят, нам такой приемный ребенок не нужен, забирайте его назад.
Нет, такого в новой семье Миши и Леры вряд ли можно ожидать. И сейчас уже многое кажется позади. Но некоторые классические проблемы, перечисленные Игорем Добряковым, все-таки присутствуют, говорит Крис. Дети из детских домов – это типичное явление, они похожи друг на друга. Лера, которая прожила там 6 лет, стала большой лгуньей, и она все время крадет вещи, когда остается одна. Очень-очень трудно жить в доме, где ты кому-то не доверяешь. Мы вынуждены запирать двери, дверь моей спальни все время закрыта, иначе Лера обязательно что-нибудь украдет. У нас никогда такого не было. Я выросла, привыкнув верить людям, и вот я больше им не верю, хотя мой природный инстинкт заставляет меня верить. Она все время обманывает и крадет. Ее проблема в том, в чем и проблема большинства детей из детских домов. Возможно, она была и у ее русской матери, которая попала в тюрьму из-за наркотиков. У этой женщины дети от разных отцов. Я не знаю, может быть, она была проституткой. Никто этого не знает. С усыновлением вообще были трудности. Мать могла выйти из тюрьмы и забрать детей. Они общались несколько раз. Она даже приходила к Лере в школу. Социальные работники много раз пробовали соединить семью, но из этого ничего не получилось. У Леры нет опыта правильного общения с матерью, нет того инстинкта, который есть у большинства детей. Я пойду к своим родителям за помощью. По-настоящему трудно быть родителем в таких случаях. В своей первой школе здесь она что-то украла, пришлось перевести ее в другую школу. Не прошло и 2 недель, она украла снова у своих новых друзей. Я не знаю, почему она это делает, у нее все есть. И я не верю, что она меня любит. Иногда, когда она приходит, о, мамочка, я думаю, что ей от меня нужно. А Миша, он ведь младше, и он не успел набраться такого опыта в детском доме. С ним все-таки легче? Да, в его любовь я верю больше. Он был маленький, и он мальчик. А мальчики, я думаю, в любом случае младше. Ему было 7, а ей 9. 7-летний мальчик совсем не то, что 7-летняя девочка. В детском доме она впитала систему, по которой нужно как можно больше взять себе, включая внимание, сласти, еду. Кроме того, я думаю, в большинстве детских домов дети подвергаются сексуальному насилию, обидам, оскорблениям. Дети, подвергшиеся насилию, обучают других детей. На мой, наверное, не совсем корректный вопрос, возникла ли к приемным детям такая же любовь, как к своим, Крис не смогла мне ответить. «Как я могу судить об этом, не имея своих кровных детей?» – сказала она и посоветовала спросить у мужа, Майкла.
Well, of course I love them, but it's taking some time.
Ну, конечно, я люблю, но нужно время, чтобы это чувство развелось. Нужно время, потому что, когда мы усыновляли детей, главное внимание и энергия были направлены на то, привяжутся ли дети к своим родителям. И очень мало говорилось о том, привяжутся ли родители к детям. И вот появилось это чувство, но нам понадобилось время, чтобы почувствовать привязанность к этим детям. Большое ли место занимает религия в жизни вашей семьи? Я вырос в по-настоящему религиозном доме. Моя мама была очень ортодоксальной, моя бабушка была очень правоверной. И меня воспитали так, что иудаизм стал частью меня самого. Но интересно, что особенно Лера, когда она появилась в нашем доме, постигла во всех тонкостях, что значит быть еврейкой. Приехав оттуда, где религии практически нет, она моментально полностью идентифицировала себя как еврейку. Миша, он мальчик, он младше, он тоже готов быть евреем, но с гораздо меньшей пылкостью, чем Лера. Майкл, вы соблюдаете дома все религиозные праздники? Мы, я бы сказал так, может быть, раз в месяц мы празднуем Шаббат. На службы мы ходим нерегулярно. Мы отмечаем праздники, Пасху, Хануку, но не все. Наша жизнь не вращается вокруг еврейского календаря. Крис уверена, что религия рано или поздно подействует на детей благотворно. В России в детском доме они праздновали Рождество, но только в качестве порции сластей. Они чувствовали себя обманутыми, не имея елки и всего того блеска, который связан с этим праздником. Елки у них нет и сейчас, но благодаря моему мужу они становятся настоящими евреями. Он настоящий еврей, больше еврей, чем я могу себе представить. Но у Леры огромное стремление присоединиться к этой религии. У Миши такого нет, но мы решили отдать их в еврейскую академию. Я думаю, религия дает множеству людей моральные и этические основы. У меня эти основы заложены с молодых ногтей, а для этих детей, практически лишенных морального и этического обучения, я думаю, для них это очень хорошо. Я сама не имею религиозного чувства и не собираюсь им лгать, но я разрешаю им стать евреями, если они этого хотят.
О проблемах адаптации приемных детей рассказывала Татьяна Гульская.